Глава 5. На другой день было решено, что я буду жить у господина Бегорыля, на его острове. Мама проводила меня со слезами до плотины, и мы оба плакали. На душе у меня было тоскливо и жутко. Медленно подходя к своему будущему жилищу, я увидал господина Бегорыля на пороге дома. Как только он увидел меня издали, сейчас же пошел ко мне навстречу.
«Иди сюда»,
— сказал он.
«Иди сюда, Ромен. Скажи мне, дружок, писал ли ты когда-нибудь в твоей жизни письма?» «Нет, не писал. Ну, тем лучше. Ты сейчас напишешь своей маме письмо с извещением, что ты благополучно добрался до места и что суббота завтра пойдет в Пардье за твоим бельем. По этому письму я увижу, что ты знаешь и как умеешь писать и выражать свои мысли. Войди и сядь сюда».
Он ввел меня в большую залу, наполненную книгами. Показал стол, где лежали и корабельным поваром, и пахарем в родной деревне. Таким образом, он понемногу знал все работы, необходимые в домашнем обиходе. Господина своего он любил и уважал безгранично. В отношении друг к другу они не были слугой и хозяином, а скорее жили как два добрых товарища. Обедали за одним столом, за которым, впрочем, господин Бегорель занимал председательское место. В таком образе жизни было много благородной простоты, которая тогда меня не удивляла, потому что я разделял эту жизнь с ними вместе. И только теперь, когда я пожил на свете и узнал людей, я могу оценить ее вполне, а потому доселе вспоминаю о ней с восторгом.
«Первый раз ничего такого, что могло бы тебя удивить, то завтра приходи снова и посмотри еще. Наблюдай жизнь этих маленьких насекомых до тех пор, пока не увидишь чего-нибудь особенного или интересного. Тогда приходи рассказать мне».
Я 2 дня наблюдал муравейник и заметил, что некоторые муравьи решительно ничего не делали, тогда как другие работали без отдыха все время. И кроме того, еще добывали пищу для первых. Я сказал об этом господину Бегорелю.
«Ты заметил главное»,
— ответил он.
«Этого пока довольно».
«О!»
«Из этой книги, Ромен,
— говорил он мне,
— ты узнаешь, что может сделать один человек трудами рук своих, если он захочет прилежно и неустанно работать. Ты увидишь, что силой воли и упорным трудом он может на своем опыте повторить все, до чего люди додумывались долгими годами. Но только при этом человек не должен возгордиться успехами своей работы. Нет, всякую минуту он должен помнить, что над ним есть Бог, и что без его воли ничто не делается на земле, что только Господне провидение посылает человеку.
Целых 10 лет скитался по белому свету, где только не побывал. Жил долго в Африке, и мог много рассказывать про то, что видел на своем веку.
Таким образом, мы с ним обменивались впечатлениями. Я читал ему вслух, а он за это много рассказывал мне интересного про свою прошлую скитальческую жизнь. Иногда я ему тоже начинал рассказывать разные чудеса из прочитанного в книгах. Например, о том, что в Африке львы подплывают тихонько к кораблям и набрасываются на путешественников. Но это, положим, выдумки. Авторитетно заявлял Суббота. Я сам был в Африке и знаю, что этого не бывает.
Но это написано, отвечал я, задетый за живое его недоверием.
Уверен ли ты, Ромен, в том, что это написано?
Так, чтобы при свидании с матерью не поделиться с ней моими новыми впечатлениями.
Матушка совсем не разделяла моих восторгов. Наоборот, она с глубокой грустью слушала подобные разговоры и, наконец, решила даже поговорить обо мне с господином Бегорелем.
«Вам не удастся никогда переделать натуру вашего сына»,
сказал он в ответ на ее тревогу и опасения за мое будущее.
«Он из породы тех людей, которые гоняются за всем чудесным и не ходят протоптанной дорогой. Согласен с вами, что такие люди редко бывают счастливы, но зато они при случае бывают способны и на геройские поступки. Все зависит от того, как сложится дальнейшая жизнь вашего сына».
Вот в этом-то все мое несчастье, что его тянет куда-то вдаль, и что он ищет чего-то необыкновенного, а это его отнимет у меня рано или поздно.
«Не огорчайтесь»,
— утешал ее господин Бегорель.
«Иногда такие характеры делают много хорошего на свете».
Но матушку мало успокаивали такие речи. Она видела одно, что ей предстоит в будущем разлука со мной, что она может так же легко потерять в море сына, как она потеряла мужа, и это приводило ее в отчаяние. Я же со свойственным детям эгоизмом совсем не думал об этом и даже не останавливался мыслью на том, что я ей постоянно отравляю жизнь мыслью о моем будущем. Я был бы совершенно...
И человечеству вообще. Для этого стоит идти в моряки и подвергаться всем невзгодам и опасностям на воде. И даже не так тяжело будет на время разлучиться с родиной, с матерью. Для такого рода будущности я постараюсь подготовить тебя, как умею. Тебе необходимо будет знание природы и даже язык птиц, которому ты упорно отказываешься учиться. А между тем эти знания тебе очень пригодятся в будущем.
На это последнее замечание я отрицательно покачал головой.
Какая прекрасная и полезная жизнь тебя ожидает в будущем, если мечты мои относительно тебя осуществятся.
С жаром говорил этот добрейший человек. Увы, они оказались, как и все почти наши мечты, несбыточными. Не знаю, удалось бы господину Бегорелю сделать из меня ученого-путешественника и натуралиста, как это рисовалось его благородному и возвышенному уму. Но уроки наши и все занятия неожиданно прекратились. И в тот именно период, когда я уже начинал кое-что понимать и запоминать, прекратились они вследствие одного рокового события, которое перевернуло всю нашу мирную жизнь на острове вверх дном. Большей частью мы ходили на прогулки вместе с господином Бегорелем. Он рассказывал, а я слушал. Или же наоборот, он по-своему и цу не меньше меня, хотя и делал вид, что ничего не видит в этом опасного. Однако вместо того, чтобы идти спать вместе со мной, он услал меня одного, а сам развел большой костер на самой возвышенной части острова и остался сидеть у костра всю ночь. Мне тоже не спалось. Сердце ныло от предчувствия беды. Наконец, я заснул тревожным, чутким сном. Чуть показался свет, я уже вскочил на ноги и побежал посмотреть, что делает Суббота, и не вернулся ли домой господин Бегорель. Увы, Суббота один ходил большими шагами у костра с самым мрачным видом и подбрасывал в него сухие ветки, чтобы яркое пламя не уменьшалось. Господин де ла Перос. Он подробно расспросил нас о том, как все случилось. А потом нанял человек 20 опытных моряков с тем, чтобы они объехали все соседние берега. Поиски продолжались целых 3 дня, но не привели ни к чему. Было решено, что господин Бегорель утонул, а шлюпку его унесло течением бог весть куда. Один Суббота не верил этому и всякий раз отрицательно покачивал головой. Один он все еще продолжал надеяться, но, кажется, напрасно. Может, он совсем и не погиб. Лодку могло отнести течением, но это не значит еще, что она перевернулась. Может быть, он высадился у берегов Англии и нынче или завтра вернется домой? Кричал он запальчиво тем, кто уверял, что его старый господин, наверное, который и для меня являлась не меньшим, если не большим ударом, чем для него. Суббота не любил много разговаривать. Он ласково простился со мной и с матушкой. «Ты добрый человек, Ромен», — сказал он. «Прошу тебя, время от времени не забывай пойти на остров. Там осталась черная корова. Снеси ей пучок травы и горсточку соли. Она ведь и тебя любила не меньше, чем нас». С отъездом Субботы порвались последние нити, связывавшие меня с привольной и счастливой жизнью на Пьерганте.